Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
И наш гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Рад всех приветствовать.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 29-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей «Седмице». Ну и по традиции постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из посланий святых апостолов и Евангелия, которые будут читаться завтра за воскресной литургией. Вот отрывок из послания апостола Павла Колоссянам из 3 главы, стихи с 4 по 11. Ну, нельзя сказать, что все понятно, потому что, как всегда, мы... пытаясь постичь смысл апостольских посланий, упираемся в незнание контекста. Все-таки эти письма писались конкретным людям, существовавших в конкретных исторических условиях по поводу конкретных проблем, которые они тогда испытывали. Несмотря на это, мы уже 2000 лет читаем эти послания, находим в них массу полезного и для себя, но до конца смысл все-таки без знания контекста понять трудно. Вот, например, мы начинаем читать тот отрывок, который будет звучать завтра в церкви, и натыкаемся глазами на слова «умертвите земные члены ваши». Ну, казалось бы, так высокодуховная фраза. А с другой стороны, а почему, собственно, мы должны, если мы верующие христиане, настолько отрешаться от всего земного? Ведь, в конце концов, и Спаситель жил земной жизнью и не погнушался войти в эти самые члены, которые и у нас действуют. То есть в этом же нету ничего греховного, значит. Или мы чего-то все-таки не понимаем?
В конце ноября мне довелось быть в Колоссах, это сейчас территория Турции, и это абсолютно не раскапанный холм, на котором нет никакой туристической активности, просто холм земли гигантский, из которого чуть-чуть выглядывают кусочки мрамора, камней, и поэтому я как раз постарался немножко прочувствовать, ну что же это за Колоссы, где вот замечательные улицы античные, но соседние города, Иераполис и известные по посланиям, по посланию, откровению евангелиста Иоанна Богослова Лаодикии в своем великолепии, они все-таки такое общее впечатление создали, что действительно это очень богатый регион. Хотя это не приморский регион, но вот в плане торговых путей сухопутных и в плане, помимо того, что просто контроля торговли производственной, можно сказать, как мы сейчас промышленный регион, конечно, промышленности не было, такие были мануфактуры, можно сказать. То есть действительно эта проповедь была затруднена тем, чем она затруднена и в сегодняшние дни, например, в столице нашей родины необъятной в Москве, потому что в Москве все занимаются тем, что зарабатывают деньги. Вот Колоссы примерно то же самое занимались. Тем более нам легче персонализировать Колоссы, потому что в Колоссы есть еще одно послание от апостола Павла, послание к Филимону, к богатому рабовладельцу, и тоже вот мы, читая такое личное отдельное послание к одному из колоссян, то мы тоже понимаем, что в принципе проблемы все те же самые. Богатство, социальное расслоение и вот эти все дыры должна залатать какая-то христианская любовь, христианская деятельность. Но она невозможна, по мысли апостола Павла, если все-таки ты не возьмешь и вот эти свои привязанности земные. Причем земные привязанности не к труду, а не к производству красивых вещей, а именно привязанности к страстям, ты от них не избавишься. Потому что либо ты избавляешься, по мысли апостола Павла, от вот этих всех земных членов, которые страсти, и при этом не трогаешь все остальное, то есть свои труды, там, свою какую-то деятельность, которая тебе пользу приносит, и ближним, и помогает церкви существовать, и наверняка колоссяне очень хорошо жертвовали на Иерусалимскую церковь, на которую апостол Павел тоже там одно время собирал, но при этом вот с грехами расстаешься. Либо Если у тебя не получается не то как-то это разделить, то уж тогда забрасывай и то, к чему ты так свой привязался душой, потому что это все телесное. И то, что апостол Павел здесь использует такую радикальную формулировку, но, в принципе, она не более радикальная, чем слова Христа, что вот если тебя ум твой соблазняет, какая-то часть тела, возьми ее, отруби. Господь не призывал к членовредительству, не призывал, мы это все давно разобрали. Точно так же и здесь апостол Павел не то, что говорит, ой, все надо порушить, пожечь, как монголы прошлись, да, и вот тоже сельджукские завоеватели, и ничего не осталось от самих этих колосс. Нет, речь вовсе не об этом, а речь о том, что лучше радикально эту борьбу становиться, потому что думать, ой, я как-то со своими страстями на фоне какой-то своей житейской суеты в Царстве Небесное попаду, это абсолютно ошибочно.
Перейдем теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 14 главы, стихи с 16 по 24. Это известная практически всем и верующим, и неверующим притча о званных на царский пир и не пришедших. И я думаю, что большинство культурных людей знают фразу «много званых, но мало избранных». Другое дело, что понимают ее все по-разному. И мы надеемся постараться понять истинно евангельский смысл этой фразы, что это за избранные. Ну, потому что толкований много, но все равно все упираются в рассуждение о том, что ведь званные все христиане. Почему же не все избранные? Мы же все вроде бы исповедуем один символ веры, мы молим о спасении, мы каемся, мы надеемся на вечную жизнь. Почему же избранные не все?
Ну, Господь все-таки взял и умер за весь человеческий род, и поэтому со стороны Господа сделано все, чтобы абсолютно все люди в Царствие Небесное вошли. Все получили приглашение. Вот, правда, свадьба, и тебе пришло приглашение. Пришло приглашение, причем от человека, возможно, с которым ты очень давно не общался, где-то там вместе, может, в детском лагере отдыхали, а это уже какой-то там миллионер или очень влиятельный там министр, и вот неожиданно он просто собирает свадьбу, ему нужен такой вот пир, что не просто на 30 человек, эконом-вариант, а чтобы 1000 человек собралось, и он всех, кто там у него был в записной книжке, вот он и зовет. Но если тут в такой ситуации нашей земной это так уже до компании, то Господь каждого лично зовет, Он каждого пытается достучаться, и каждого, вот даже самого далекого от Него человека, который не хочет к Господу приближаться, все равно умоляет: приходи, приходи, без тебя вот мой праздник будет не таким полным, я надеюсь, что ты радость мою разделишь. То, что мы находимся в некотором избранничестве Божьем, то, что мы Бога избрали, это, однако, ошибочно мыслить, что это только то, что мы откликнулись, и вот мы избранные, потому что мы сами Бога избрали, и мы к Нему идем. Нет, избранные само по себе, это причастие, в греческом оно такое же, что это причастие пассивное. То есть то, что Бог тебя все-таки берет и избирает. Ну, правда, при некотором твоем участии, таком при срединном, если значении. Поэтому тоже Господь все равно тебя избрал. И вот если ты православный христианин, ты не только призван Господом, как все народы земли, ты еще и избран для того, чтобы осуществить спасение всего рода человеческого. В принципе, церковь живет для того, чтобы спаслись не какая-то группа людей, которая все каноны вычитывает, а церковь живет для того, чтобы спаслись максимальное количество людей. Мы все-таки воспринимаем Писание во всей полноте. И помним притчу о талантах. Мы как раз находимся в той группе риска, которой надо из 5 талантов принести 10. Мы находимся в той группе риска, потому что мы православные христиане, нам дано абсолютно все для спасения, и поэтому мы должны вот эти 200% каких-то своих трудов приложить, чтобы спаслись не только мы, но и все окружающие вокруг нас. Поэтому задача, конечно, и Церкви Христовой, и вот малого стада, 12 апостолов, и чуть побольше там стада Христова, где он пастырь и начальник такой, 70 апостолов, и тех 500 братьев, которые упомянуты после воскресения Христа, кому Господь явился, все это вокруг себя, всех, всю Вселенную ко Христу приближать. Поэтому, дорогие братья и сестры, тоже, раз мы православные христиане, мы благодаря нашим молитвам, благодаря нашему служению Богу совершается спасение не только нас, но совершается спасение и тоже иноконфессиональные христиане получают тоже надежду, упование на Господа, пока служится православная литургия. И люди, абсолютно далекие от христианства, имеющие самые смутные представления или не имеющие никаких представлений, исповедующие другие религии и какие-то сложные религии философские, какие-то вполне примитивные, какой-то культ ягуара в джунглях Амазонки, все они, согласно притче о талантах, должны будут Господу дать ответ. Но то, что они смогут принести и свой какой-то талант и к нему приложить еще какой-то свой, что, почитая культ ягуара, индеец Амазонки не тащил ничего своих соплеменников и честно со своей женой жил и старался своих детей кормить своими охотничьими подвигами, да, то тоже его Господь на свадьбу ждет именно потому, что мы, православные христиане, можем принести 10 талантов. Поэтому не расслабляемся, потому что если ты думаешь, ой, нет, я уже не только в званых, но я еще в избранных, и сейчас мне на свадьбе место найдется, то, в принципе, может и найдется, а брачной надежды не найдется. И индейец из племени ягуара, он будет уже там свои индейские пляски в Царстве Небесном плясать, а ты, Калинушкой, пойдешь уже в места, где там кухня, котлы, ну, в них какая-то уже не свадебная трапеза готовится, а уже там сера и смола кипит.
А почему предстоящее воскресенье называется «Неделя святых праотец»?
Это очень простая вещь для тех, кто знаком с иностранными языками, в которых есть артикль. На самом деле это ошибка русских переводчиков. Потому что неделя Кириаки, День Господень по воскресенью, и она называлась неделя Кириаки Тон Патерн, то есть воскресенье отцов. Это та неделя, которая была перед Рождеством. Однако это столько песнопений успели понаписать за 1000 лет, что туда песнопения никак не помещались, даже самые стойкие монахи и самые намоленные бабушки не выдерживали такого объема песнопений, поэтому эти песнопения праздничные решили разделить на 2 недели и перенести частично еще на предшествующее воскресенье, которое сейчас мы празднуем и вспоминаем. И решили, а как его все-таки назвать и обозначить? Его и назвали «Воскресенье перед неделей святых отцов». По-гречески это будет звучать «Кириаки тон про патерн», то есть «тех неделя та, которая перед неделей святых отцов». На русский язык, когда переводили уже в средние века, то артиклей в русском языке нету. Как такая вставочка, уже этот артикль не работает, и поэтому вот этот индоевропейский предлог «про-пра», да, он прилепился к отцам, и получились загадочные праотцы. И я в детстве сам тоже искренне думал, до того, как стал все-таки греческим языком заниматься и потом богословие изучать, я тоже думал, что это наверняка вот какие-то праотцы, может, это кто там до потопа были святые отцы, или там до Моисея, тоже я как-то хронологически их старался разделить, то есть мысль-то все равно богословская идет, но если у тебя нет верных исходных данных, то ты не сможешь получить верный исходный результат. Поэтому тоже здесь для нас ничего страшного нет, что вот все-таки они называются святые праотцы, потому что их можно назвать и праотцы, и отцы. Как вот мы своих дедушек, там бабушек, кто Великую Отечественную войну выиграл, можем говорить, что праотцы можем. Точно так же и про святых отцов до Рождества Христова.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». Со мной в студии шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающей недели. В преддверии Рождества мы продолжаем вспоминать библейских пророков, и на этой неделе церковь вспоминает пророка Агея 29 декабря и пророка Даниила, а также 3 святых отроков Анания, Азария и Мисаила 30 декабря. Вот Пророка Даниила мы еще в большинстве своем иногда слышали, а вот про пророка Агея почти никто ничего сказать вразумительного не может.
Да, разве что в Псалтире встречалось надписание «Аллилуйя, Агея и Захарии». Наверняка вот наши радиослушатели, читающие Псалтирь, помнят такой псалом. И не случайно Агея и Захария упоминаются вместе. Это два пророка, которые обращались к тем иудеям, которые вернулись в свою землю из вавилонского пленения. И давайте подумаем, что чувствовали эти люди, которых вот только-только накануне царь Кир Персидский отпустил, разрешил им вернуться в свою землю, разрешил им отстраивать храм. Они знали, что им отцам были даны обетования. Бог клялся Аврааму дать ему эту землю. И когда пришел Навуходоносор, когда случилось вавилонское пленение, казалось бы, все рухнуло. То есть их увели в плен. Они оказались в той же ситуации, в которой они были перед исходом, когда жили в Египте, на чужой земле. Храм разрушен, жертвы прекратились. То есть, казалось бы, надежды никакой не остается. И вот сейчас они возвращаются в заброшенную землю. То есть кто-то там был, сельское население оставалось в Палестине, как считается, во время вавилонского плена. Это у нас 6 век до Рождества Христова. Но нужно все строить заново. То есть какие-то люди помнили, где они жили, вот, видели остатки своих селений или какие-то селения сохранившиеся, но пришедшие в упадок. Вот надо все это приводить в порядок, и тут еще нужно храм строить иерусалимский. Вот, и тут еще самаряне недалеко живут и тоже хотят в этом участвовать и строят какие-то козни. Что делать в этой ситуации? То есть, с одной стороны, требуется действие. Казалось бы, эта ситуация вдохновляющая. Вы все восстанавливаете, Бог вернул вас в свою землю. А с другой стороны, это ситуация заброшенности. Мы стоим перед нашей обетованной землей, которая сейчас в развалинах, и что нам вообще ждать? Ждать нам чего-то от Бога или нет? И вот появляется пророк Агей, который обращается к народу. Я очень советую почитать эту книгу, всего 2 главы в ней, и она очень актуальна сейчас, я объясню почему. И вот он там объясняет, кому он обращается к Зарававелю, правителю Иудеи, он словом, он обозначается как Пахат Ягуда, то есть как бы вот губернатор, наместник Иудеи, потому что он был под властью царя Дария Персидского, и обращается к Иисусу, первосвященнику, и о котором упоминает также и пророк Захария, об этом первосвященнике Иисусе, вот, и о суде над ним, в котором Бог оправдывает его. И Агей говорит, почему вы думаете, что время строить храм еще не наступило? Почему вы занимаетесь своими домами? Вы что-то пытаетесь сделать, но у вас все валится из рук. То есть, видимо, действительно, иудеи, пришедшие, считали, что еще не истекло время, предсказанное пророком для строительства храма. Ну, вот. Но, в общем-то, они решили, что важнее сейчас обустроить их собственное селение, заниматься собственным хозяйством. И пророк Агей снова и снова говорит, у вас ничего не получается. Вы пытаетесь строить, вы пытаетесь сеять, но вы не получаете удовлетворения от вашего труда. А дело все в том, что займитесь главным, сделайте что-то для Бога, постройте храм. Вот Бог настойчиво устами Агея говорит, чтобы ему построили храм. Хотя вот если мы почитаем там, то, что Бог говорит Давиду, Соломону, Бог дает понять, что в храме он не нуждается. Но здесь дело в том, что это дар человека для Бога, это способ человека для Бога что-то сделать. И настойчиво пророк Агей повторяет, если вы сделаете что-то для Бога, вам все приложится. То есть это просто Нагорная проповедь. Ищите Царство Божие, вам все приложится. Но просто сказанное языком более приземленным. Постройте храм, и у вас все будет складываться. Вот. И в этом смысле наставления Агея, они такие же актуальны сейчас, потому что действительно, знаем мы многие по своей жизни, когда оставляешь то, вот, ты чувствуешь, что к чему-то ты призван, ты чувствуешь, что что-то от тебя ждет Бог, когда ты это оставляешь и пытаешься какими-то сиюминутными, паденными делами заняться, валится все, и то, и другое. Так что вот Агея советую перечесть.
А пророка Даниила? Все-таки мы до сих пор говорили о так называемых малых пророках, а пророк Даниил считается великим пророком.
Да, вот он в христианской традиции относится к числу великих пророков. В еврейской традиции, как мы на одной из прошлых передач говорили, он относится не к разделу пророков, а к разделу Писание, вот, и книга его неоднородная, написана на древнееврейском и на арамейском языке, но книга потрясающей силы, и во всех традициях, и в еврейской, и в христианской, и в мусульманской пророк Даниил пользуется почитанием, окружен особым ореолом. Да и вот интересно, что в угаритских текстах, то есть вот в семитских текстах, которые были написаны до середины второго тысячелетия до Рождества Христова, упоминается некий персонаж Даниилу, и ученые вот думают, есть здесь какая-то связь вот вокруг этого имени или нет. Но вот тот пророк Даниил, о котором говорит Священное Писание, жил тогда же, в VI веке, но пораньше, пророк Агея. Он жил как раз при Навуходоносоре, был как раз из тех людей, которые были уведены в плен. Но вот тоже история его чрезвычайно увлекательная. Вот опять же там рассказывается, как он не хотел оскверняться от яств царского стола, которые ему полагались как знатному юноше, которого взяли на воспитание, чтобы сделать из него советника. Как он отказался от этой еды, как он питался только овощами, и при этом Бог помогал ему и его друзьям. Там очень много вот тоже удивительных историй, как люди ему завидовали, строили ему козни. Это детям интересно рассказать. Вот мой сын Даниил, как раз он, вот он гордится, что его назвали Даниилом в честь пророка Даниила, и он, я много раз ему эту историю рассказывал. Но чем он важен именно для христианской традиции? Он объяснил Навуходоносору его сон. Тоже там вот царь увидел сон, забыл этот сон, испугался, он помнит, что там что-то очень тревожное. И он позвал всех своих заклинателей, которых при дворе и ассирийских, и вавилонских правителей было очень много, и говорит, напомните мне мой сон и истолкуйте. А они говорят, ну как мы тебе твой сон напомним, расскажи нам, и мы объясним. А Навуходоносор сказал, ну нет, это понятно, что любой может истолковать сон при желании, если я расскажу, вы что-нибудь придумаете. А вы мне напомните мой сон, тогда я пойму, что вы истолковать его сможете. И никто этого сделать не смог, и царь приказал даже умертвить всю свою интеллигенцию. А Даниил, который получил от Бога дар толкования снов, он услышал про это и вызвался сон царя истолковать. А сон состоял в том, что царь видел огромную статую из тукана, которая состояла из разных материалов. Голова была золотая, и дальше ниже она была серебряная, железная, глиняная, смешанная с железом. Вот ноги у нее оказались самые слабые, глиняно-железные, отсюда выражение «колосс на глиняных ногах». Вот. И он увидел камень, который без помощи рук оторвался от горы, эту статую разрушил, она обратилась в прах, ветер рассеял, а камень наполнил всю землю. И вот Даниил сказал, что после Навуходоносора, который золотая голова, будет несколько царств, и в конце концов наступит Царство Божие. И вот этот камень для христианской традиции – это однозначное указание на Мессию, на Христа, который пришел в Римское царство. И опять же, толкователи отсчитывают царство от Даниила до Христа, и получается у них нужное количество царств. И камень, который наполняет всю землю – это новая реальность, которую Христос на землю принес, которая не приходит. Вообще в книге Даниила постоянный мотив – меняется или не меняется. Вот даже когда вот история Анания, Азария и Мисаила, которых за отказ поклониться идолу бросили в печь. Когда Навуходоносор услышал, что они отказались поклониться идолу, которого он поставил, говорится, образ его лица изменился. Целем анпоги и штани, говорится в тексте арамейском. Целем такое же самое слово, которое примитивно к человеку говорится, который образ Божий. То есть показывается, что царь-то он меняется, и царства все меняются, а царство Бога не меняется. Вот это постоянный мотив книги Даниила. Вот. А вот насчет трех отроков, это тоже отдельная тема, потрясающая. Как эти люди, вот с одной стороны, преуспевали на государственной службе, интегрировались в это общество. Даниил был любимым советником Навуходоносора и Дария, вот как это описывается в книге Даниила. Но при этом три отрока отказались поклониться идолу, когда от них это потребовали. И Навуходоносор говорит, какой бог избавит вас из моей руки? Это вопрос постоянно звучит. И ассирийский посол спрашивал у Езекии, какой бог избавит? Никакие народы их боги не спасли. Но они говорят, даже если не избавит, мы все равно не пойдем против совести, мы не поклонимся этому идолу. И их бросают в огонь. И вот дальше удивительный сюжет, когда является ангел и выбрасывает вот огонь, как бы вот изнутри пламени выбрасывает его наружу, и оно опаляет халдеев, а внутри они чувствуют прохладу, они стоят посреди огня. Я вспоминаю рассказ Зои Крахмальниковой, бабушки журналиста Филиппа Зятко, и Филипп рассказывал мне эту историю, как она, когда христианскую литературу распространяла в советское время и пострадала за это, мне очень впечатлил ее рассказ об этом образе, вот отроков, которые стоят в пламени, но не опаляются. Это очень жизненно, очень часто скорби не отменяются. Когда мы просим Бога помощи, он не отменяет каких-то трудных обстоятельств. Но вдруг ты понимаешь, что вокруг тебя все вращается, вокруг тебя остается, казалось бы, это же безумие, идет ли речь о рабочей загрузке, идет ли речь о скорбях, вот, идет ли речь о каких-то трудных вот, жизненных ситуациях или о каких-то бедствиях, но ты чувствуешь покой, ты чувствуешь силы, ты внутри этого огня остаешься. Вот этот образ я очень люблю вспоминать, когда случается что-то тяжелое или просто неприятное, и нужно приложить усилия.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».